говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня темой нашей встречи станут особые духовные стихи, стихи письменной традиции, то есть произведения, текст и мелодии которых записывались. Ключевым моментом здесь является то, что фиксировалась мелодия. Если, например, в тетради записан только текст песнопения, как часто бывает с поздними духовными стихами, это называется полуустной традицией, и о таких стихах мы сегодня говорить не будем. Они все-таки находятся в русле устного творчества. Стихи письменной традиции связаны с церковной и околоцерковной культурой, и для записи мелодии заимствуют древнерусскую знаменную нотацию, которая была в употреблении в нашей церкви до середины XVII века. Знаменная нотация – это способ записи мелодии без использования привычных нам пяти линеек, а вместо круглых нот используются иероглифические знаки, обозначающие нередко целый мелодический оборот. Но вернемся к духовным стихам. Среди письменных стихов четко выделяются две группы – более древние – 15-17 столетий и поздние – 18-19. Сегодня мы поговорим о стихах первой группы. Их еще называют покаянными. Песнопения эти назывались «стихи покаянные», а иногда пояснялось «стихи умиленные», чтобы душа пришла к умилению. Тогда слово «умиление» имело немного другую окраску, чем сейчас. Оно означало скорбь, смирение. Таким образом, покаянные и умиленные становились синонимами. Среди исследователей за покаянными стихами закрепилось название «раннерусская лирика». Лирика здесь понимается не в узком значении любовного произведения, а в широком, как род литературы, в котором повествование ведется от первого лица и высказываются личные переживания так называемого лирического героя. Песнопения эти не имеют отношения к фольклору, наоборот, их можно назвать элитарным творчеством. Несомненно, это авторские песнопения, хотя имена их создателей остались неизвестными. Творчество было каноническое, человек не стремился к созданию чего-то существенно нового. Наоборот, он работал по образцам, созданным его многочисленными предшественниками. Творцом всего был Бог, а человек мог быть только сотворцом, поэтому не было принято заявлять о своем авторском праве на произведение. Мы с уверенностью можем говорить о монастырском происхождении покаянных стихов. Об этом свидетельствует форма записи, то есть знаменная нотация, стилистика текста и мелодики, прозаический текст и мелодика знаменного распева. Все это делает стихи покаянные похожими на стихиры знаменного распева XVI-XVII веков. Обилие текстов из панихиды дало Петру Алексеевичу Бессонову, собирателю и исследователю духовных стихов, основание полагать, что стихи покаянные могли петься на траурных шествиях. Тексты стихов содержат цитаты из Священного Писания или вырастают непосредственно из богослужебных текстов. Так, текст стиха пятого гласа «Век мой скончивается», который мы сейчас услышим, близок тропарю из чина чтения 12 псалмов. Давайте послушаем духовный стих «Век мой скончивается».
Век мой скончивается, а страшный престол готовится, и река огненная течет, претя мне мукою и пламенем не угасающим. Но после ми, Господи, слез тучу и погасит всю силу у них, хотя и спастися всем человеком. Боже, помилуй мя.
Одним из распространенных литературных приемов было также словесное оплетание цитат из Священного Писания. Давайте рассмотрим текст стиха первого гласа «Сей стих о любви». В первой половине этого стиха говорится: «Добро боятеся, благие люди, сотворшего небо и землю, ибо всего больше сотворил любовное житие. Того ради, братья, возлюбим стяжать и любовь ко всем равную». Во второй половине стиха цитируются слова из 13 главы послания апостола Павла к Коринфянам. «Любы долготерпит, милосердствует» — это начало этой цитаты. Такой художественный прием мы можем сравнить с оформлением рукописей, когда переплетаются орнаменты и буквицы. А сейчас давайте послушаем сей стих о любви.
Добро боятися, благие люди, сотворшаго небо и землю, и же всего больше сотворил любовное житие. Того ради, братие, возлюбим стяжать и любовь ко всем равную. Любы долго терпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего.
как записывались стихи покаянные. Книга в Древней Руси была не просто ценной вещью. Писать книгу было долго и дорого. Она была фактически святыней. Здесь речь идет о богослужебных книгах, которые заметно преобладали над остальными. Стихи покаянные не записывались в отдельные сборники, это было бы слишком накладно. Они фиксировались на свободных участках богослужебных певческих книг, на полях или последних листах рукописи. Самые ранние записи относятся к концу 15-го столетия, а расцвет этого жанра приходится на 16-17 века. Тексты этих песнопений отличаются мастерством изложения. Их авторы были не просто грамотными людьми. Они прекрасно владели пером и были посвящены в тонкости современного им литературного стиля. Текстам свойственна эмоциональная приподнятость, яркая образность, присущая поэзии. Такие тексты можно назвать стихотворениями в прозе. Если в стихах устной традиции преобладают сюжеты, определенный рассказ, то в стихах покаянных сюжетность в содержании находится на последнем месте. Для них характерно развитие основной мысли, которая заявляется в начале. Давайте послушаем сейчас стих 8 гласа «Пустыня красная». Напомню, что пустыней называлось уединенное место, где поселялся отшельник. Предлагаю сейчас рассмотреть еще один текст духовного стиха. Стих «Человече на торгу житейским еси». Вначале заявляется основная мысль, тезис. «Человече на торгу житейским еси». И в этой фразе говорится о том, что человек, пока живет, он может что-то для себя приобрести хорошее. Но когда он умирает, торг для него разыдется, и уже ничего приобрести человек не сможет. А в развитии этой мысли читаем следующий совет. «Куписи милостынью помилование от Бога, смирением вечную жизнь, правдою житие некончаемо, чистотою венец, кротостью в рай вхождение и соангелы пение». Это первая часть своеобразной певческой проповеди. Затем перечисляются части человеческого тела и указываются, как они могут послужить Богу. Воочие – зрение к Богу, воушие – слышание книжных словес, в ноздрю – воздыхание о грехах, во языце – истина, во устну же – молитву. И так далее перечисляются все части человеческого тела. А в заключении – стиха говорится о небесной награде человеку, исполнившему эти советы. Он будет чадо свету, сын царства небесного и гражданин Вышнего Иерусалима. Давайте послушаем этот стих.
Человече на торгу житейским еси, даже торг не разы. Куписи милостынею помилование от Бога, смирением вечную жизнь, правдою житие не кончаем. Чистотою венец, кротостью в рай вхождение, и соангелы пение. Куписи трудом покой, бдением лице невидимого Бога. Благонаслаждение.
А сейчас мы с вами поговорим о певческой композиции стихов покаянных. Она не имеет ничего общего ни с привычным для нас куплетным строением, которое свойственно фольклорным духовным стихам и вообще подавляющему большинству песен, ни с чередованием одной-двух певческих строк, свойственных былине. В стихах покаянных мы видим пример более ранней организации песнопения, в которой музыка полностью зависит от текста, то есть с обновлением текста обновляется и мелодия. В то же время творчество это каноничное, то есть нельзя было придумать свою мелодию. Распевщик, так называется человек, который создавал песнопение, опирался на уже существующие краткие мелодические обороты – попевки. Каждая попевка охватывает примерно 4-10 слогов, то есть соответствует словосочетанию. Попевки принадлежат к одному или нескольким из восьми гласов. Таким образом, они обеспечивают мелодическое своеобразие каждого гласа. Задачей распевщика было грамотно соединить попевки между собой и с текстом, при этом донести эмоциональный посыл текста и раскрыть мелодическое богатство гласа. Чем большее количество попевок использует распевщик, тем его песнопение становится интереснее с мелодической стороны. Таким образом, распевание текста напоминает составление орнамента из уже готовых деталей. Приведем аналогию с иконописью. При написании иконы используются уже готовые прорези, однако грамотно и правильно создать икону – это большое искусство и духовный труд. Если ныне в господствующей церкви каноничность в иконописи сохранилась, то в современной церковной музыке она, к сожалению, оказалась утраченной. Сейчас мы с вами услышим духовный стих «Доколе душа моя».
Доколе душе моя в ленности пребываешь, доколе не прибегнешь к покаянию, прими в ум суду грядущий и огненно гасимый, и черви я не усыпающа. Спасимя человеку любече.
В заключении передачи хочется отметить, что жанр стихов покаянных значительно выделяется из сферы духовных стихов. Это элитарное творчество, выросшее из церковного искусства, но в отличие от него гораздо более эмоциональное и непосредственное. Стихи покаянны поднимают основные вопросы человеческого бытия и философски над ними размышляют. Они доносят до нас живые голоса людей Древней Руси, и в этом их непреходящее значение. Послушаем еще один стих «О человече». Он прозвучит в небольшой инструментальной обработке. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Духовные стихи прозвучали в исполнении Полины Терентьевой и Андрея Котова. Всего вам доброго!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ Евгения Поселянина «Детство великого отшельника» о преподобном Венедикте, чью память Святая Церковь совершает 27 марта по новому стилю. А также мы расскажем о Феодоровской иконе Божией Матери, которая тоже празднуется в этот день. А в заключении выпуска прозвучит очередная глава из повести Натальи Ивановны Моносеиной «Мамино детство». Евгений Поселянин. Детство великого отшельника. Память святого Венедикта 14 марта по старому, 27 марта по новому стилю. Один из отцов европейского монашества, преподобный Венедикт Нурсийский, с детства отличался чрезвычайным разумом. Отроком он казался нравом своим, мужем возраста совершенного. Ни одно желание плотское, ни малейшая суета мирская не волновали его душу. В одни цветущей своей молодости он мог свободно и широко наслаждаться миром, но этот мир вменял он как сено, засохшее со своими цветами. Венедикт был послан родителями своими в Рим, чтобы учиться наукам. Но жизнь Рима была ему далеко не по вкусу. Он видел, как молодежь в училище уже в юную пору служит своим страстям и боялся сделаться похожим на своих товарищей. он стал отделяться от них и, наконец, совсем оставил училище. Так вышел он из училища не ученым мудрецом и разумным невеждой. Преимущество образования он презрел для того, чтобы сохранить целомудрие сердца. Когда умерли его родители и оставили ему большое богатство, он раздал это богатство нуждающимся, так как думал только об иночестве и о пустынной жизни. С ним решила удалиться от мира его воспитательница, старая женщина, как и он, мечтавшая о жизни духовной и отреченной. Он поселился в уединенном месте при церкви святого апостола Петра. Благочестивые старцы, жившие в той местности, относились к отроку с особым уважением. Однажды воспитательница Венедикта попросила у соседей на малое время орудие для чистки пшеницы. Как-то в ее отсутствие орудие упало со стола и разбилось надвое. Старица, увидав, что чужая вещь приведена в негодность, стала горько плакать. Блаженный юноша, видя, как убивается воспитательница над поломкой чужой вещи, взял обе части сосуда, пошел с ними на уединенное место, бросился на колени и стал молиться Богу с тем чувством, с каким ребенок просит свою мать исполнить какую-нибудь дорогую для него мечту. Час молился отрок, и когда поднялся с земли, то сосуд лежал перед ним целый. Даже не оставалось никаких следов поломки. Слух об этом чуде прошел между тамошними жителями, и они повесили этот предмет на церковных стенах, чтобы напомнить о том, как велика может быть сила человеческой молитвы. Это обстоятельство сильно расстроило блаженного отрока Венедикта. Он решил идти в совершенное уединение и тайно от воспитательницы и знакомых ушел в пустыню, в 40 верстах от Рима. Там он долго подвижничал в полнейшем одиночестве. О нем знал только один отшельник Роман, приносивший ему пищу. Святой Венедикт основал несколько монастырей и написал устав для своей братии, принятый впоследствии во многих монастырях Запада. Монахи бенедиктинского ордена отличались образованностью. Они занимались воспитанием детей и прославились своими сочинениями о первых веках христианства.
Кологривого. В час, когда нет богослужения, люблю входить под сень церквей. Утихло людное движение, и шум шагов, и скрип дверей. Паникадила не сверкают, безмолвен полутемный храм. Лишь разноцветные мерцают лампады тихо по стенам. И перед чтимую иконой, искрясь в игре цветных камней, на светлой ризе золоченой пылает яркий круг свечей. Царит покой, тревоги света остались где-то далеко. Душа надеждою согрета, молиться сладко и легко.
Двадцать седьмого марта по новому стилю Святая Церковь совершает празднование Феодоровской иконы Божией Матери. По преданию, Феодоровская икона была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. По мнению современных исследователей, именно этим образом Божией Матери великий князь Ярослав Всеволодович в 1239 году благословил своего сына, благоверного великого князя Александра Невского, на брак с полоцкой княжной Бречеславой. Подтверждением этому является особенность Феодоровской иконы. На ее обратной стороне находится изображение святой мученицы Параскевы, именуемой Пятницей, небесной покровительницы полоцкого княжеского дома. Обретение иконы произошло в день праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1263 году. Жители Костромы наблюдали особое явление. На улицах города появился воин с иконой Божией Матери на руках. Воин прошествовал со святым образом через всю Кострому, а на следующий день благочестивый князь Василий Ярославич, младший брат святого благоверного князя Александра Невского, обрел эту икону на берегу реки Запрудни. В явленной иконе узнали образ, пропавший четверть века назад из городца, а в воине — святого великомученика Феодора Стратилата, которого особо почитали на Руси. В настоящее время на месте обретения иконы находится храм. Впоследствии, во время княжеских междоусобиц, Кострома находилась под защитой святого образа. Дальнейшее пребывание Феодоровской иконы Божией Матери сопровождалось многими событиями, среди которых необходимо отметить сохранение ее в огне двух пожаров и помощь Пресвятой Богородице князю Василию и костромичам в битве при Святом озере. После обретения икона находилась в деревянном храме, где вскоре случился пожар. Храм вместе с внутренним убранством был сожжен дотла, но икона чудесным образом осталась невредимой и была найдена жителями города на третий день среди пепла. Во время второго пожара икона вновь была сохранена. Жители Костромы могли наблюдать чудесное явление. Когда пламя огня уничтожало храм, лик Богородицы виднелся над пламенем в воздухе. Икона спасла костромичей и в 1272 году во время набега татар. Князь Василий, по примеру своего деда, святого Андрея Боголюбского, двинулся в бой с чудотворным образом. Яркие огненные лучи, исходившие от святого образа, палили врагов. Татары были разгромлены и изгнаны из Святой Руси. Как повествует костромской церковный историк и краевед XIX столетия протоиерей Павел Островский, в память этого чудесного события и в назидание потомству на том месте, где стояла чудотворная икона заступницы, поставлен был высокий дубовый столб, на котором вырублено было особое место для Феодоровской иконы в копии, а впоследствии вместо столба устроена каменная часовня. По тому же случаю и близлежащее озеро именуется Святое. После смерти князя Василия, жизненный путь которого был освящен святым образом, икона пребывала в Костромском соборе святого Феодора Стратилата. Церковная история сохранила множество чудес обновления икон. Но с Феодоровской иконой Божией Матери совершилось обратное чудо. Незадолго до отречения страстотерпца царя Николая II образ потемнел и стал почти черным. В XX веке с иконой тоже связано немало чудес. В годы гонений на церковь святой образ не покинул храмовых стен и сохранился как святыня. В новейшей истории Русской Православной Церкви этот случай можно по праву назвать уникальным. С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасийном кафедральном соборе Костромы. Чудотворный образ привлекает к себе отовсюду множество паломников. По словам очевидцев, к ней ежедневно приходят люди, чтобы поклониться и вознести молитвы к Пресвятой Богородице. Феодоровская икона Божией Матери издавна почитается верующими не только как чудотворная, но и как особенно покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей. С ней связаны многие чудеса и дивные явления. Сестры Богоявленско-Анастасийного монастыря под руководством настоятельницы ведут летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы.
Владимир Ладыженский. Молитва. Тихо в комнате лампадка озирает мрак ночной, и дитя молитву шепчет пред иконою святой. Маму, Боже, ты помилуй, няню, папу и меня. Дай нам в счастье светлом встретить утро радостного дня. И, склоняясь над малюткой, няня тихо говорит: «Не забудь, дитя, что в мире горе горькое царит. Помолись о тех, кто крова не имеет, кто с тоской у своих же братьев хлеба просит, горек хлеб такой. И о тех, кто в сердце горе и печаль свою таит, помолись». Пусть всех страдальцев милосердный Бог хранит. Вновь дитя молитву шепчет пред иконою святой. Няня крестится, лампадка озаряет мрак ночной.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию очередную главу из повести Натальи Ивановны Моносеиной «Мамино детство». Глава третья. Учителя. Много хороших минут проводила я с Сашей. Она поступила классом младше меня, но все перемены и вечера мы бывали вместе. Саша была плохо подготовлена. В дорогой пансион ее не отдавали. С каждым годом, по мере того, как увеличивалась семья, средств у родителей становилось все меньше, и сестру приготовили кое-как. В институте первое время ей приходилось трудно, и я репетировала с нею. Для этих дополнительных занятий ученицы забирались вечером в пустые классы и занимались при свете собственной сальной свечи. Особенно плоха была Саша в арифметике. Преподавал этот предмет старый-престарый учитель, которого мы все звали дедушка Авраам. Дедушка Авраам многого с нас не требовал. «Ничего, ничего, научится считать, когда сделается хозяйкой». Вот что он говорил обыкновенно в утешении своим ученицам, а, может быть, и себе самому. Утешать же и самому утешаться ему приходилось часто. Воспитанницы по части арифметики были удивительно бестолковы. Едва осиливали четыре действия над простыми числами. Именованных чисел и дробей совсем не понимали. И никто от этого не приходил в ужас. В те времена думали, что арифметика барышням почти что не нужна. Наша классная дама ничего, кроме действий над простыми числами, не признавала. Про все дальнейшее, а особенно про дроби, выражалась не иначе, как «это пустяки». Но Саша была бестолкова свыше всякой, даже институтской меры. Простое деление было для нее камнем преткновения. Осилить его она так и не могла. Даже и институт кончила без деления. Виновата, конечно, была в этом не одна Саша. Дедушка Авраам, милый добрый старик, учил так, что понять что-нибудь было мудрено. Довести нас до выпуска ему не удалось. Как-то дедушка Авраам не пришел на свой урок. Нам сказали, что он умер. Плакали мы о нем все ужасно. Учитель, сменивший дедушку Авраама, был совсем на него не похож. Арифметика сразу стала страшной. Новый учитель все ставил единицы, но мы от этого умнее не делались. Бедная Саша выходила после урока арифметики вся испуганная, а перед уроком забегала ко мне, чтобы я ее перекрестила. Но был учитель, которого Саша утешала своими успехами. Мсье Сэмари, наш институтский преподаватель танцев, был от нее в восторге. Она была хорошенькая, грациозная девочка с пепельными волосами и совсем черными глазами. Любила танцы, и все ее очарование делалось особенно заметным, как только она надевала прюнелевые башмаки. Ходили слухи, что месье Сэмари у себя на родине был барабанщиком, и в этом не было ничего невероятного. Бранился он ужасно. А случалось, что и бил учениц смычком по ногам. Сам же ничего, кроме разных па, показать нам не мог. Танцевали мы и минуэт, и принц империал, но научила нас этому классная дама. Саша все па выделывала в совершенстве, и месье Сэмари ставил ее в пример во всех классах. Меня он не любил, иначе как баба русская не называл и не верил, что Саша моя сестра. Для меня уроки танцев были такими же страшными, как для Саши арифметика. Прюнелевые ботинки для танцев действовали на нас совсем различно. Сашу они украшали, меня делали глупой и неловкой. Но среди наших преподавателей было двое, которых мы любили все без исключения. Это Виталий Яковлевич Шульгин и Николай Христианович Бунге. Знали этих двух людей не только у нас в институте и в университете Святого Владимира, где они оба были профессорами. Их знала вся Россия. На кафедре маленький горбатый человек с длинными руками, короткими ногами, огромными ступнями. Его большая голова с длинными русыми волосами кажется посаженной без шеи прямо на плечи. Впалые, большие, голубые, добрейшие близорукие глаза прикрыты очками в золотой оправе. На горбатом человеке синий вицмундир с золотыми пуговицами. Это Виталий Яковлевич Шульгин. Без всяких записок он читает институткам лекцию по всеобщей истории. И читает так, что нет ни класса, ни учениц, ни профессора, а есть только то, куда он переносит нас силою своего слова. Как можно меньше чисел и имен, и как можно более живых людей. Вот слова, которые он принимал за правило, преподавая историю. Печатного руководства по истории у нас не было. В это время учебников, а особенно хороших, было мало. Учились мы по запискам. Записки эти составлялись самим Виталием Яковлевичем. Относились мы к ним бережно и отдавали их в переплет. Впоследствии Шульгин составил 3 учебника по истории. Учебники эти были отпечатаны и сделались родоначальниками теперешних лучших учебников истории. Шульгин любил, чтобы его слушали, и ужасно радовался, когда ему задавали какие-нибудь вопросы. «Вот это люблю, люблю», — говорил он радостно. «Значит, слушаете, думаете, понимаете». «Да вы не робейте! Побольше, почаще меня спрашивайте!» В институте у нас он был не только преподавателем, но и инспектором. Как инспектор он старался о процветании института и уговорил своего друга, Николая Христиановича Бунге, тоже профессора, уделять нам час своего времени и читать географию и астрономию. Бунге был очень занят. Он был не только профессором, но и деканом университета. Работал в комиссии по освобождению крестьян и другим общественным вопросам. Трудно было его уговорить читать институткам, но Шульгин добился своего. Бунге никак не мог приезжать днем. Ему устроили вечернее занятие. Занимался он с воспитанницами только 2 старших классов и приезжал для этого в институт вечером 2 раза в неделю, от 6 до 7,5 часов. Занятия эти были дополнительные, но никто из нас на это не жаловался. В дни лекций Бунге все старались покончить с заданными уроками пораньше и как на праздник спешили в класс, освещенный 2 стеариновыми свечами. У Бунге, как и у Шульгина, книг не было. Учились по запискам и очень много чертили карт. Особенно увлекался Бунге и увлекал нас астрономией. Помню, как однажды во время каникул к нам во двор из университета привезли огромнейший телескоп и объявили воспитанницам, что в первую ясную ночь Николай Христианович будет показывать нам небо. Ясных дней долго не было, и телескоп, казавшийся нам еще более таинственным под серым брезентом, все стоял недалеко от главного подъезда среди цветочных клумб. Наконец настала ясная погода. С утра все поглядывали на безоблачное небо, и по всему институту взволнованно повторялись 2 слова «сегодня ночью». За уроками воспитанницы были рассеяны, перешептывались, отвечали не впопад. К вечеру волнение еще усилилось. Пришло время ложиться спать, но спать отправили только воспитанниц младших классов. Уходя в дартуары, они завистливо вздыхали в нашу сторону. Счастливицы! Счастливицы сидели в столовой с перекинутыми через руки зелеными фланелевыми платками и ждали, сжимая похолодевшие от волнения пальцы. Наконец появился Бунге и сказал что-то классной даме. Нас поставили в пары и повели в цветник. «Господи, точно перед светлой заутренней!» — услышала я сквозь легкое шарканье множества ног чей-то взволнованно-восторженный шепот. сошли с крыльца, и все невольно остановились. По ночам нам никогда не приходилось бывать под открытым небом, и звездная южная ночь ошеломила нас. От крыльца института к воротам шла длинная аллея пирамидальных тополей, освещенная двумя рядами фонарей, а там, за воротами и оградой, мелькали красноватые огоньки города. Оттуда доносился смутный грохот колес, неясный гул голосов, обрывки далекой, сладкой и печальной музыки. Надо всем этим огромное синее небо и звезды, бесчисленные, крупные. Они шевелились, точно дышали бриллиантовым пламенем, точно спускались с неба и мигали среди черной путаницы тополевых ветвей. Сладко и крепко пахли цветы на клумбах, и среди них, уставившись прямо в звездное небо, темнела огромная труба телескопа. С него сняли брезент, и Бунги хлопотал около него. Нас выстроили гуськом и стали по очереди подводить к телескопу. Подходили молча. Сердце замирало от неведомого еще таинственно жуткого чувства. Страшно было посмотреть в эту огромную черную трубу. Казалось, что заглядываешь в вечность. Некоторые воспитанницы так и застывали перед телескопом, вытянув шею и прижав к груди концы фланелевого платка. Молча выслушивали они объяснения Бунге и молча отходили. Не хотели или не могли передать того, что видели. Другие не выдерживали, взвизгивали от восторга. Раздавались возгласы: «Ах, мидам, мидам, какой восторг! Кольцо, кольцо, и как ясно видно!» Потом слышался голос Бунге: «Вы не так смотрите. Вот так надо. Закройте один глаз». Мы стояли и смотрели то на красноватые огоньки города, то на светлые звездные огни вверху, слушали городской гул и обрывки музыки, дышали крепким запахом ночных цветов. И опять, как во время купания на Днепре, нам казалось, что нет ни институтских стен, ни классных дам, ни уроков, а есть только огромный прекрасный мир с пахучими цветами, звездным небом, и мы в этом мире свободные и радостные. Когда нас снова выстроили парами и повели назад в дартуары, все говорили, шептались, вскрикивали, и молчаливые, и несдержанные. Классные дамы энергично, но тщетно призывали нас к тишине и спокойствию. Мы перебудили, кажется, всех младших. По крайней мере, когда мы проходили мимо их дартуаров, многие темные головки приподымались с подушек, вытягивались многие тоненькие шеи, и вслед нам доносился сонный детский шепот: «Счастливицы!» Окончание повести Натальи Ивановны Моносеиной «Мамино детство» слушайте в нашем следующем выпуске. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.